сердце – сущность всего, то главное, что объединяет собою все – личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 27 января 2026 года, вторник, 12 часов дня в Москве, и с вами в прямом эфире вместе с Теос Медиа Василий Ласточкин. История мира. Открытый финал. Откровение Иисуса Христа. Мы с вами читаем завершающую книгу Нового Завета и всей Библии, книгу Откровения Иоанна Богослова. И сегодня мы прочтем с вами 8 главу этой книги и поговорим о человеке и его среде, среди его обитания. И речь пойдет прежде всего о трубах, не о простых трубах, а о трубах тревожных. Созидающий башню сорвется, будет страшен стремительный лед, и на дне мирового колодца он безумие свое проклянет. Так написал в начале 20 века великий русский поэт Гумилев. И мы поговорим сегодня об этих трубах, точнее, о первых, самых первых четырех трубах, вот в каком контексте. В свое время наш русский православный священник в зарубежье Александр Шмеман сказал, что мы всегда должны начинать сначала и соотносить все с концом. И христианство – это возможность вот такого двойного восхождения к началу и к концу, потому что именно в свете этих конца и начала в отношении к ним становится понятным все. Ну, во всяком случае, все то, что мы можем и что должны понять. И вот как удивительно сказал Гумилев Николай, наш великий русский поэт, повторюсь, вот этот вот мировой колодец, на дне которого человек проклинает свое безумие. В свое время Гилберт Ки Честертон выразился еще более удачно. Он обозначил безрадостные вершины земных успехов. Многого с точки зрения обывателя достигло человечество, в том числе и в плане научно-технического прогресса. Насколько утрачено в этих достижениях души, сердца, ума, одному только Богу известно. И вот я думаю, что здесь мы можем рассмотреть вот эти трубы как свет из прошлого, потому что это прошлое наше творение омрачено грехопадением, и как, конечно же, свет из будущего, которое озарено искуплением, искуплением человека в Иисусе Христе. Трубы. Что мы можем сказать о трубах перед тем, как перейдем к чтению? Трубы, которые начинают звучать здесь, именно в этом контексте, это сигнал. Сигнал тревоги. Тревоги, которая атакует личность человека, его личное бытие. Тревога утраты смысла, тревога смерти, тревога страданий. И здесь мы видим вот в чем смысл этих тревог. Человек, который погрузился в эту среду своего обитания, мы о нем чуть попозже поговорим, он может быть избавлен от ее власти спасительным действием Бога. Бога, о котором Авраам Терц удивительно сказал. Бог. Мысли о Боге неисчерпаемы, неиссякаемы и велики, как море. Бог в нашем сознании понятие настолько широкое, что способно выступить как собственная противоположность даже в рамках единой религиозной доктрины. Он непознаваем и узнаваем повсюду, недоступен и ближе ближнего, жесток и добр, абсурден, иррационален и предельно логичен. Ни одно понятие не дает такого размаха в колебании и смысла, не представляет стольких возможностей для постижения и толкования. Уже это говорит о значительности стоящего за ним лица, предмета наших верований, наших разумений. В Бога можно по-разному верить, о нем можно бесконечно думать, он охватывает все и везде присутствует. Как самое главное, ни в чем не уменьшаясь. И вот это удивительно тайна Бога. Единственная, пожалуй, которая может стать, условно говоря, ключом другой тайны, тайне человека. Перед нами предстает здесь при звучании этих первых четырех труб. Но прежде чем эти трубы начнут звучать, перед тем, как ангелы, точнее, начнут в эти трубы подавать нам сигнал, громкий звук, мы видим, как Агнец Божий, Иисус Христос, снимает седьмую печать с того самого свитка, о котором мы говорили. Вообще, каждая седьмая печать предваряет первую трубу, седьмая труба предваряет первую язву, которая изливается из чаш Божьего гнева на землю. Таков порядок. И вот здесь, после того, как печать снята, наступает, сделалось, как пишет синодальный текст, безмолвие на небе, как бы на полчаса. Мы с вами читали достаточно много о том шуме, в хорошем смысле шуме, шуме голосов, труб, восклицаний, аллилуйя, слава, огромного количества народа. Это очень шумно. И вдруг все это затихает мгновенно, как только Христос снимает седьмую печать. Вообще греческое слово говорит не просто о тишине. Наверное, стоит сделать акцент на молчании. Все замолчало на небе. Приблизительно на полчаса. Почему эти полчаса указывает нам Иоанн как некую меру времени? Потому что, наверное, лучшей меры времени он не нашел. Ни на секунду, ни на минуту, ни на час, на полчаса. Все замолчало. В переводе Кулакова 2015 года это звучит как «около получаса была полная тишина». В Елизаветинском тексте 1751 года «Бысть безмолвию на небеси, яко полчаса». Какой контраст с предваряющим это многоголосием, с криком радости, восторга, смирения, абсолютное безмолвие на небесах. Давайте спросим себя, много ли это полчаса тишины? Я думаю, очень много. Как в прямом, так и в переносном смысле мы редко, очень редко бываем в тишине и молчании. Внутри нас все время что-то говорит. Вокруг нас все время что-то шумит. В этом смысле, когда вы читаете псалмы, а в синодальном тексте этого слова нет, но там есть такое еврейское слово «селах», которое описывает остановку, паузу, и оно очень часто встречается в псалмах, причем иногда в одном псалме много раз, когда после какого-то высказывания, после какой-то мысли стоит «селах», это значит «остановись, подумай о том, что ты только что прочитал. И здесь, в 8 главе книги Откровения Иоанна Богослова, вот эта тишина, это возможность от нам с вами, читателям, для нас это написано, чтобы мы остановились и подумали о том, что было, о том, что мы уже прочитали, и о том, что сейчас будет. Я думаю, что поскольку тогда еще знаков препинания как таковых не было, не было ни восклицательных знаков, ни запятых, ни многоточий, ни точек с запятой и так далее. Это такая возможность, вот такой знак препинания в нашем чтении. И вот здесь, после того, как эти полчаса прошли, 7 ангелов видит Иоанн Богослов, которые стоят перед Богом, и каждому из этих ангелов была дана труба. Вообще, труба здесь, безусловно, символ. Причем символ очень серьезный, очень глубокий. Это символ эсхатологический, потому что всегда мы с вами видим, там, где Бог открывает себя на фоне вечного, открывается и ограниченность временного и внешнего. Труба зовет в бой. Труба предупреждает об опасности. Труба собирает собрание, потому что по велению Господа Моисей изготовил 2 серебряных трубы. Труба, давайте не будем забывать, это такой термин, совмещающий в себе тревогу и радость одновременно. Не забудем, что в первой главе книги Откровения, когда мы с вами ее читали, голос, который слышит Иоанн, это голос трубный. То есть это голос тревожащий, волнующий, пробуждающий внутреннего человека к ответственности перед смыслом. Это то, чего нам не хватает. И вот стоят 7 ангелов, у них в руках 7 труб, и вдруг приходит еще один, другой ангел, не из этих 7, и он стоит перед жертвенником и держит в руках золотую кадильницу. И дано ему было множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил на золотой жертвенник. Если вы помните скинию собрания, а потом уже и храм Соломона, который, как сказано, был изготовлен по образцу, который был дан Моисею на горе. Это ведь что такое скиния? Это своего рода модель небесного храма. И там, в этой скинии, было 2 жертвенника. Первый, который находился во дворе, из дерева, обшитого железом, пустой внутри, и он символизирует жертву Христа, крест. И второй жертвенник был тоже из дерева, но он обшит был золотом, и он был маленький, стоял он перед входом святой святых. Между 2 завесами, одна отделяет от внешнего, другая отделяет от глубоко внутреннего и святого. И это был алтарь курения, на котором возносили священники благовоние. Вот Иоанн стоит перед вот этим удивительным откровением. Жертвенник перед лицом Господа и золотой алтарь. И в руках у него кадильница, которая семян и молитвы всех святых. И надеюсь, дорогие друзья, что есть там и наши молитвы. Молитвы людей, верующих в Бога. И вот ангел берет эту кадильницу, наполняет ее огнем жертвенника того, который символизирует смерть Иисуса Христа, его искупительную жертву, и повергает ее на землю. И вот здесь начинается мы с вами слышим, как будто слышим, да, голоса, громы и молнии и землетрясения. Колеблется все, гремит, сверкает, и слышны голоса. Какие-то не просто звуки, а именно голоса. Вполне возможно, что членораздельные, то есть что-то кто-то говорит. Их много говорящих. Определенные звуки, совершенно неопределенный шум грома и колебания, потрясения земли, которые происходят. И все это исходит от престола. И вот семь ангелов, которые имеют семь труб, приготовились трубить. Они, в греческом языке стоит такая фраза, они приготовили себя, чтобы трубить. И вот трубы, если кратко, предваряя наше чтение обозначений этих, в каком-то смысле они, следуя за печатями, как я уже сказал, предваряют чаши. И вот первые четыре трубы, почти как и первые четыре печати, относятся к процессам, которые вот завершаются такими событиями. Мы читали с вами о четырех конях, которые несут четырех всадников. В каком-то смысле первые четыре трубы, конечно, перекликаются с тем, что принято называть египетскими казнями. Они очень похожи. Вот эта кара гнева Бога, обрушенная на Египет из-за отказа фараона отпустить Израиль из Египта. Наверное, здесь очень важно отметить то, что практически уничтожается, во всяком случае начинает уничтожаться то, что принято называть средой обитания, естественной средой, природной средой. И часть человечества в этом процессе гибнет, будучи слитой с этой средой своего обитания, поглощенной. И вот здесь, после того, как первый ангел протрубил, и эта фраза, и да, первый ангел вострубил, потом второй ангел вострубил, она повторяется семь раз. И что же стало после звука первой трубы? Сделались град и огонь, смешанные с кровью. И они падают на землю, и третья часть деревьев сгорает. Я не знаю, что же это такая за смесь. Мне вспоминается Пилат, который смешал кровь галилеян с кровью жертв, которые они приносили. Что-то непостижимо страшное. Такого рода смеси. Христу перед самой его кончиной дали губку, пропитанную смесью желчи и уксуса. И, попробовав эту смесь, он отказался ее пить. А здесь у нас смешивается град и огонь. Вообще, ну как это можно смешать огонь и лед? И все это бросается на землю, будучи смешанным с кровью. И деревья погибают, они сгорают. Наверное, много сегодня говорится о экологических катастрофах и обо всяких подобных сопутствующих им вещах, о глобальном потеплении или глобальном похолодании, как угодно. Но мы здесь видим вот что. И, пожалуй, лучше всего это выразить цитатой из Вергилия. Вот что происходит в плане оптическом. Да? Тучи неба и день из очей похищают внезапно, и непроглядная ночь покрывает бурное море. Вторит громам небосвод, и сир полыхает огнями. Близкая верная смерть отовсюду мужам угрожает. Такой пафос, да, вполне уместный здесь, на фоне вот этой трагедии. И я взял эту цитату из знаменитых «Энеид» Вергилия. Очень любопытное произведение. И вот, смотрите, сгорает третья часть вообще всей растительности. Трава, цветы, злаки, деревья, все это сгорает. И мало того, смотрите, какая корреляция, если можно так выразиться, книга Исхода. В 9 главе, с 23 по 25 стих, там тоже град, гром, огонь, который уничтожает все, что в поле, от человека до скота. Третья часть. Второй ангел вострубил. И большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью. Прям как в книге Исхода, только там Моисей жезлом своим касается вод Нила, и воды Нила превращаются в кровь. Вот такое преображение воды в кровь. Меня спрашивают иногда, стоит ли это понимать буквально. Я думаю, да. Но в равной степени я думаю, что не стоит пренебрегать вот этой подоплекой смысла, то есть переносным его значением. Море сделалось кровью, одна третья его часть превратилась в кровь. И все эти процессы, они связаны между собой. И все, что происходит в атмосфере, все, что происходит в море, все, что происходит на суше, все это связано между собой. Что происходит после того, как затрубил второй ангел? Третья часть одушевленных тварей, всего одушевленного, живущего в море, и третья часть судов погибает. Вообще, вот, то есть всего, что плавает. В свое время, вы знаете, я читал воспоминания Уинстона Черчилля о Второй мировой войне, и он там в одном месте приводит замечательную полемику. Она, может быть, и не совсем прямое отношение имеет к тому, что мы говорим, но я расскажу о ней немножко. В 1941-1942 годах встал вопрос, поскольку до этого немцы бомбардировали Англию и очень серьезно бомбардировали, как они бомбардировали и наши советские города с самого первого практически дня войны, разрушая их иногда полностью. И встал вопрос о массовых бомбардировках территории Германии, причем бомбардировках мирных городов. И у Черчилля был такой любопытный аргумент, когда ему сказали, ну как же, будут невинные жители гибнуть, гражданские, невоенные. И он так любопытно выразился на этот счет. Сказал, вы знаете, наверное, немецкий народ, который голосовал за Адольфа Гитлера, развязавшего эту страшную Вторую мировую войну, должен какое-то бремя ответственности разделить с тем, кого они выбрали. Это я к тому, что ведь, понимаете, люди, живущие без Бога, люди, выбирающие мир и среду, которая их поглощает, они несут ответственность, когда гибнут вместе с гибелью этой средой. То есть, что происходит здесь, по сути дела? Разрушается среда обитания как посредник между человеком и его личным бытием. Теперь уже человек не может сказать: «Я – это то, что я ем, я – это то, где я живу, я – это мой дом, это моя машина, это мой корабль, все что угодно». И все еще это я должен сказать, все еще остается возможность спасения, возможность обращения к Богу личного, потому что оно должно быть личным, ибо Бог источник всякого личного бытия. И вот, чтобы не быть слишком утомительным и подробным, я перехожу к третьему ангелу, который трубит, и с неба падает огромная звезда, горящая подобно светильнику, и она падает на третью часть рек и на источники вод. То есть речь идет уже о пресной воде. Я тут должен сказать, что Россия, например, наша огромная страна, второе место занимает по запасам, простите, пресной воды. Извините. То есть больше 20% у нас пресной воды. Мы находимся в этом смысле между Бразилией, там еще больше пресной воды, и США. Вот эти три страны практически концентрируют в себе порядка 60-70% запасов пресной воды. Имя у этой звезды – Полынь. Стоит вообще обозначить это очень интересное слово. Я не буду переводить греческое, оно вам ничего не скажет. Но русское слово «полынь», оно, как и греческое, кстати, сочетает в себе два очень важных элемента. Горький вкус и ядовитое содержание. Видите ли, Честертон в свое время сказал, что мы не должны обманываться. Яды убивают, даже когда они входят в моду. Многое из того, чем человек себя отравляет, может показаться вкусным. Но здесь речь идет совсем о противоположном явлении, когда и вкус, и содержание горькие. То есть вот это сияющий светильник, эта падающая звезда отравляет все, что можно человеку пить. И наполняет это внешним горечью и внутренним ядом. Уже сегодня, чего там греха таить, в большинстве городов воду из-под крана пить нельзя. Ее кипятить надо. Такое понятие, как чистая вода, сегодня является дефицитным. Одна треть всей воды превращается, говоря проще, в горькую отраву. И, как здесь написано, и многие из людей умерли от этих вод, потому что они стали горькими, ядовитыми. Опять я еще раз напомню, гибнет вот эта среда существования, среда естественная. Разрушается материально-предметный мир, в котором человек временно обитает. Мало того, разрушается сам порядок существования. И вот здесь мы подходим к четвертому ангелу, который трубит. И вот эта четвертая труба, на которой мы сегодня закончим наше чтение, она как бы подчеркивает масштаб катастрофы. Это катастрофа космического масштаба, потому что когда трубит четвертый ангел, третья часть Солнца, третья часть Луны и третья часть звезд поражены. Знаете, был такой раньше термин «поражение в правах». Вот что-то в этом роде происходит и здесь. Наступает темнота. И не только в смысле естественного света, но и в смысле какого-то ориентира. Солнце почти не видно, Луну почти не видно, и звезды исчезают с небосклона. И получается, что третья часть дня не была светла, так же, как и третья часть ночи. И здесь речь идет о том, что природа перестает давать человеку естественный свет. Вот этот естественный свет. Вы знаете, у Клайва Льюиса в его знаменитом эссе «Расторжение брака» вот это место, где обитают люди, оно постоянно в каком-то тумане, в сумерках. И сознание человека последних времен. А мы с вами живем последние времена. Потому что именно они последние находятся между первым и вторым пришествием Христа. Мы живем в ожидании возвращения Христа. И вот это сознание человека, оно сумеречное. И время, в которое мы с вами живем, сумеречное. Но давайте прервемся на небольшую паузу для того, чтобы вернуться снова в эфир. Я буквально меньше минуты это уйдет на то, чтобы немножко передохнуть.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
27 января 2026 года, вторник, 12 часов 31 минута московского времени, мы с вами, это я, Василий Ласточкин, Интерус Медиа, читаем вместе книгу Откровения Иоанна Богослова. История мира, открытый финал и откровение Иисуса Христа. Сняты печати из книги судеб. С книги судьбы человека, с книги судьбы человечества. И вот звучат трубы. Трубы, возвещающие тревогу. Я, как перед тем, как уйти на паузу, сказал, после того, как четвертый ангел вострубил трубу, мы видим с вами, что масштаб катастрофы космический. Возможно, опять-таки, только возможно, все вот эти атмосферные явления, о которых мы с вами говорим, да, явления в сфере моря, в сфере источников пресной воды, все это как бы действует одно вместе с другим, не просто одно за другим, и одно с другим связано. Вы же понимаете, что такое угасание деревьев, это значит уменьшается количество кислорода в воздухе, потому что углекислый газ, от него никуда не денешься. А уничтожение лесов массовое, оно ведь привело и к тому, что сейчас из-за этого и углекислый газ, его так много в атмосфере, из-за этого глобальное потепление и так далее. Я не буду в эти подробности вдаваться, но скажу так, что, конечно, здесь очевидна и метафоричность вот этих вот процессов все, сигналов. Что значит потемнеть, когда речь идет о Солнце, о Луне и о звездах? Это значит, что количество света, естественного света, резко уменьшается на 1/3. Уже днем не светло от Солнца, и ночью, даже когда Луна полная, нет такого света. Вообще говоря, речь идет о том, насколько вообще природа способна пропускать через себя свет. Источником его она никогда не будет. И вот этот естественный свет – это сумеречное сознание, в котором даже естественное угасает. Оно является характерной чертой вот этих последних времен. Мы с вами живем в эту эпоху, которая предполагает сумерки, сумеречное сознание, и, как мы увидим дальше из чтения, именно в этот период освобождаются демонические силы, силы хаоса, силы зла, силы ненависти и силы разрушения. Девятая глава книги Откровения – совершенно страшная глава. Жуткая, можно сказать, в описании того, что из себя представляют эти демонические силы и как они, собственно, действуют. Но мы об этом говорить будем в следующей уже передаче. А сегодня скажем, что завершает вот эти четыре трубы появляющийся ангел. Ангел, который летит. Причем, да, летит он по небу, и этот ангел летит и кричит, говорит громким голосом: летящий и громко говорящий глашатай воли Бога и объявляющий, что же будет дальше. И обращается он к кому? К обитающим на земле. К оставшимся, все еще существующим в этой земной среде, в этих рамках пространства и времени. Что же он говорит? Он говорит горе. Причем горе он говорит не просто раз и не просто два. Горе, горе, горе. Достаточно редко в Ветхом Завете, всего несколько раз, слово «горе» повторяется 3 раза подряд. Горе живущим на земле от остальных трубных голосов 3 ангелов, которые идут трубить. Но мы об этих 3 ангелах, конечно, поговорим уже в следующей передаче. А пока я могу только одно сказать, что впереди у нас 5-я, 6-я и 7-я труба. Только здесь мы увидим, что если при звуке при снятии 5-й печати мы видим обезглавленных на небе, души обезглавлены, то здесь мы после 5-й трубы увидим убитых на земле. И вот это тройное горе, которое возвещает трагедию и ужас тех того вмешательства демонических сил, откровенного и открытого и непосредственного, для того, чтобы убивать людей физически, душевно, духовно. То есть речь идет об уничтожении человека. Тут можно было бы, но в греческом языке их нет, поставить много-много восклицательных знаков. Кара, казнь, я почему привел аналогию с египетскими казнями? Почему? Потому что сам человек и природа под воздействием грехопадения, как его последствия, растлились как в прямом, так и в переносном смысле слова. И физически, и нравственно, и духовно. И вот эти демонические силы, противоестественные силы, обрушатся на человека и на человечество, отвергающих Иисуса Христа. Потому что без Него ни один человек не может быть спасен от этой страшной гибели. Итак, давайте подведем итог сегодняшнему чтению, которое началось с великой тишины и молчания на небесах. Я еще раз позволю процитировать вот эту Вергилия, его Энеиду, что какая страшная угроза грозит человеку. Огонь в эфире, волны бушующие, яд в воде, горечь на устах и яд внутри. Я вообще полезно после прочтения таких текстов помолчать, а еще лучше до них помолчать. Талантливейший мыслитель Сенека, убитый по приговору Нерона, удивительную вещь сказал об этих злых временах, в которых он жил. «Да будет мне позволено молчать. Какая есть свобода меньше этой?» Давайте стремиться к тому, чтобы время от времени, хоть иногда, хоть несколько минут быть в тишине. И вот еще о чем стоит вспомнить. В книге Амоса, великого ветхозаветного пророка, я не знаю, почему этих пророков все называют малыми, видимо, потому что немного страниц, они совсем не малые. И вот Амос в третьей главе своей книги предупреждает нас. А он, кстати, очень много тоже дает нам такого вот эсхатологического видения на нашу историю с вами, на наше будущее. «Трубит ли в городе труба, и народ не испугался бы? Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь допустил бы? Ибо Господь ничего не делает, не открыв свои тайны рабам своим, пророкам. Лев начал рыкать, кто не содрогнется. Господь Бог сказал, кто не будет пророчествовать». Вот в третьей главе книги Амоса Слово Божье обращено к легкомысленному сознанию человека. Вы знаете, наверное, сегодня так мало содрогания и трепета перед этими священными текстами, потому, отчасти, конечно, что слишком много было людей, злоупотребляющих смыслами этих текстов. Кто только не возвещал о том, что завтра будет конец мира на протяжении 19 и 20 столетия. Сколько так называемых ересиархов говорили, что надо все продать и уйти в пещеру. И это такой эффект произвело, знаете, как в знаменитой притче о том, как ребенок кричал «волк, волк» и все время обманывал. Его в конце концов перестали слушать. И когда пришел настоящий волк, никто уже не испугался, его всех погубил. Вот такой эффект, но, вы знаете, это ведь нисколько не умаляет значимости этих текстов. Это нисколько не умаляет того осознанного принятия тревоги, тревоги за человеческую душу перед лицом конца этого мира. Потому что вот этот ангел, летящий по небу, как орел, три раза кричит горе. И он не просто летит где-то на недоступном небесах. Там речь идет о греческом слове, которое описывает среднее небо или нашу с вами атмосферу. Троекратное горе из уст ангела говорит о том, что все эти трубы, так ли или иначе, призывают нас, людей, живущих в этой среде, к покаянию, чтобы нам не погибнуть вместе со средой нашего обитания, какой бы она уютной или некомфортной нам не казалась и не была на самом деле. Знаете, я еще раз позволю себе прочитать Вергилия, не могу удержаться, вот этот эмоциональный фон нашей передачи, эта цитата подчеркнет. «Тучи, небо и день из очей похищают внезапно, и непроглядная ночь покрывает бурное море. Торит громам небосвод, и эфир полыхает огнями. Близкая верная смерть отовсюду мужам угрожает». И вы знаете, наверное, здесь отражено вот это состояние души человека, которое трепещет при звуке и при виде очевидной угрозы конца. Перед тем, как труба возвестит гнев, излитый на землю Богом, все на небе совсем замолчит. Тишины этой будет много. Ее звон успокоит сердца, ожидающих правды и света, и в преддверии мира конца долгожданной молитвы. Ответ. Для нас, живущих в 21-м столетии после Рождества Христова, четверть которого уже миновала, мы с вами живем в 26-м году, в 2026-м году от Рождества Христова. Для нас звук этой трубы содержит в себе сияющий блеск надежды. Труба эта серебряная, в ней искупительный звук и сладкое слово спасение. Спасение от того зла, который погружается этот мир все глубже и глубже, повергая сознание человека в состояние хаоса, бессмыслицы и нечленораздельности. Очень трудно понять вообще сегодня, кто, что и как говорит, и что, собственно, люди хотят этим сказать. Во все времена церковь всегда, я вернусь к началу нашей передачи, соотносила нас с началом и концом, потому что в христианстве очень важно, и я это повторю, соотноситься и с началом, с источником, и с концом, итогом, смыслом. Вот это вот двойное восхождение к началу и концу, в свете которых нам с вами многое, если не все, становится понятно. А если этого нет, тогда, вы знаете, книгу Откровения можно воспринимать просто как какой-то такой пессимистский ужастик, подражание которому, в общем, немало было за последние 30 лет, огромное количество сериалов, которые связаны с тем, что принято называть концом света. Хотя я еще раз повторюсь, конец света не верю, никогда не поверю. Я верю в конец этого мира. И поэтому давайте будем учиться принимать этот звук тревоги, который призывает нас к собранию. Вообще очень часто этот трубный звук и у малых пророков в том числе говорит о том, что человек и сообщество духовное должны собраться. И мы должны быть до какой-то степени, насколько мы можем, внутренним быть собраны. Да, как человек собирается в дорогу, как велел Господь своим ученикам и апостолам взять в руки посох, припоясаться и идти. Вот так же и нам с вами надо собраться и припоясать чресло ума нашего, как пишет апостол Петр, и взять этот посох. А какой же у нас с вами посох? Только один. Тот самый, на который опирался Иаков перед тем, как благословить своих сыновей перед своей кончиной. Это посох веры. Веры, а не видения. И потому будем с вами взирать ненавидимое внешнее, а на внутреннее и вечное, как учил нас с вами апостол Павел. А в следующей передаче мы с вами уже поговорим об остальных трубах и на сцену вот нашей драмы и трагедии конца мира будут выходить уже другие ее участники. А пока я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание. До следующего вторника. До свидания.